«Одно удовольствие глядеть, когда миледи так лихо ездит верхом», — говорил он. «Не в жизни видал, чтобы кто-то лучше сидел в седле. У нее вроде и в мыслях того нет, чтобы бояться. Совсем не так, как вы, мисс, когда первый раз начали. На Пасху тому будет 6 лет. Господи помилуй, да как же вы дрожали, когда сэр Томас велел посадить вас на лошадь». В гостиной тоже превозносили мисс Кроуфорд. Сестры Бертрам полностью оценили ее достоинство, прирожденную силу и храбрость. Она, как и они, получала удовольствие от верховой езды, как они обладали редкостным способностям к этому искусству, и они расхваливали ее с величайшим удовольствием. «Я так и знала, что она будет хорошо ездить верхом», — говорила Джулия. «У ней для этого подходящее сложение, фигура такая же складная, как у брата». «И она тоже всегда хорошо настроена, такая же деятельная», — прибавила Мария. «Поневоле думаю, что искусство верховой езды во многом зависит от состояния духа». Когда вечером они расходились, Эдмунд спросил Фанни, собирается ли она завтра кататься верхом. «Нет, не знаю, если тебе нужна лошадь, то нет», — ответила она. «Мне самому она вовсе не нужна», — сказал он. «Но когда бы тебе не пришла охота остаться дома, я думаю, мисс Кроуфорд была бы рада воспользоваться ею на более долгий срок. Иными словами, на все утро. Она непременно желает доехать до Мэнсфилдского выгона. Миссис Грант говорила ей, что оттуда открываются замечательные виды. Я нисколько не сомневаюсь, что ей вполне это по силам». «Но для этого подойдет любое утро. Она была бы чрезвычайно огорчена, если бы помешала тебе, и это вправду было бы очень дурно. Ведь она катается единственно ради удовольствия, а ты ради здоровья». «Завтра я определенно не поеду», — сказала Фанни. «В последнее время я каталась очень часто и охотно останусь дома. Ты ведь знаешь, я достаточно окрепла и теперь вполне могу прогуливаться пешком». Эдмунд был доволен, что должно было послужить утешением для Фанни. Конная прогулка к Мэнсфилдскому выгону состоялась на другое же утро. Поехали все молодые люди, кроме нее. Все получили большое удовольствие во время поездки, еще того больше вечером, когда со вкусом ее обсуждали. Удавшийся замысел подобного рода обыкновенно рождает новый замысел, и проехавшись к Мэнсфилдскому выгону, они все склонны были завтра же ехать куда-нибудь еще. Вокруг много было красивых видов, которыми стоило полюбоваться. И хотя погода стояла жаркая, куда бы они ни поехали, всюду находились тенистые дорожки. Для молодого общества всегда найдется тенистая дорожка. 4 погожих утра одно за другим они провели подобным же образом, показывая Кроуфордам окрестности и по-хозяйски знакомя их с самыми живописными уголками. Все шло как нельзя лучше. Все были отменно настроены и веселы, а жара докучала лишь настолько, чтобы можно было с приятностью об этом поговорить. И так как шло, и так шло вплоть до 4-го дня, когда радость одной из участниц этих развлечений была сильно омрачена, то была мисс Бертрам. Эдмунда и Джулию пригласили на обед в пасторат, а ее нет. Миссис Грант сделала это движимое самыми добрыми намерениями, имея в виду мистера Рашута, которые отчасти ожидали сегодня в усадьбе. Но мисс Бертрам восприняла это как жесточайшую обиду, и пока не оказалась дома, ее умение вести себя, скрыть овладевшую ей досаду и гнев, подвергались суровому испытанию. А мистер Рашут не приехал, и оттого обида стала еще горше, и не было у ней даже того облегчения, чтобы показать свою власть над ним. Ей только оставалось, что сердиться на маменьку, тетушку и кузину и по мере возможности омрачать их обед и десерт. Между 10 и 11 в гостиную вошли Эдмунд и Джулия, бодрые от вечернего воздуха, сияющие и веселые, полная противоположность тому, какими они застали сидящих там 3 дам. Ибо Мария едва подняла глаза от книги, леди Бертрам пребывала в полудреме, и даже тетушка Норрис, расстроенная дурным настроением племянницы, задав 2-3 вопроса об обеде, на которые не тотчас получила ответ, казалось, чуть ли не дала себе зарок не произносить более ни слова. Первые несколько минут брат и сестра слишком рьяно восхваляли вечер и превозносили звезды, чтобы подумать о чем-то, что было в них самих. Но при первой же паузе Эдмунд огляделся по сторонам и спросил: «А где же Фанни? Уже пошла спать?» «Нет, во всяком случае, я этого не знаю, но только что была здесь». Тут с другого конца предлинной комнаты донесся мягкий голосок Фанни. Оказалось, что она на диване. Тетушка Ноймерис принялась ее бронить. «Это прескверная привычка, Фанни, весь вечер бездельничает на диване. Почему не подойдешь, не сядешь здесь и не займешься делом, как все мы? Если у тебя нет своей работы, я могу тебя снабдить корзинкой для бедных. Там есть новый меткаль, который принесли на прошлой неделе, к нему еще никто не прикоснулся. Я вся измучилась краивше. Надо бы тебе научиться думать о других. Верь моему слову, для молодой девицы отвратительная привычка вечно валяться на диване». Тетушка еще и половины всего этого не сказала, а Фанни уже вернулась на свое место за столом и вновь взялась за рукоделие. А Джулия, отменно настроенная после развлечения этого дня, отдала Фанни должное воскликнуть: «Могу сказать вам, тетушка, что Фанни менее всех в доме рассиживается на диване». «Фанни», — сказала Эдмунд, — «по-моему, у тебя болит голова». Отрицать это она не могла, но сказать, что боль сильная, но сказала, что боль не очень сильная. «Не верится мне», — возразил он. «Я слишком хорошо знаю выражение твоего лица. Давно она началась? Незадолго до обеда. Это просто от жары. Ты в жару выходила?» «Выходила, а как же? А ты хотел, чтобы она в такой прекрасный день сидела дома? Все мы выходили, разве нет? Даже твоя маменька провела на воздухе более часа». «И правда, Эдмунд», — прибавил ее светлость, полностью пробудясь, когда миссис Норрис стала сердито выговаривать Фанни. «Я провела на воздухе более часа. Три четверти часа сидела в цветнике, а Фанни тем временем срезала розы. И, поверь, было очень приятно, только очень жарко. В беседке было довольно тенисто, но, скажу тебе, необходимость дойти до дома привела меня в совершеннейший ужас». «А Фанни срезала розы, да?» «Да. Боюсь, нынешний год это уже последнее. Бедняжка, ей было так жарко, но розы совсем распустились, и долее ждать было нельзя». «Право же, ничего нельзя было поделать», — теперь уже мягче поддержала тетушка Норрис. «Уж не тогда ли у ней заболела голова, сестра? Ничто так этому не способствует, как пребывание на жарком солнце, да еще и склонившись. Но мне кажется, завтра ему это все пройдет. Я бы дала ей понюхать ароматический уксус, конечно, вечно я забываю наполнить свой флакончик». «Уксус у ней, — сказала леди Бертрам, — он у ней с тех пор, как она второй раз родилась из твоего дома». «Как?» — воскликнул Эдмунд. «Она не только срезала розы, но и ходила по этой жаре через парк к вашему дому, сударыня, да еще дважды. Неудивительно, что у нее болит голова». Миссис Норрис разговаривала с Джулией и не слышала этих слов. «Я боялась, что ей будет трудно», — сказала леди Бертрам. «Но когда розы были собраны, твоя тетушка захотела поставить их у себя дома. И тогда, сам понимаешь, необходимо было их отнести. И роз было так много, что пришлось ходить дважды. Нет, но их надо было оставить в свободной комнате сохнуть. К сожалению, Фанни забыла замкнуть дверь и принести назад ключи. Так что пришлось ей идти опять». Эдмунд встал и зашагал по комнате. «И неужели некого было послать с этим поручением, кроме Фанни?» — сказал он. «Право слово, сударыня, в этом деле вы очень скверно распорядились». «Вот уж не знаю, как тут можно было поступить лучше», — вскричала миссис Норрис. «Разве только пойти мне самой. Но я не могу быть в двух местах разом, а в это самое время я по желанию твоей маменьки разговаривала с мистером Грином об ее скотнице и обещала Джону Груму написать миссис Джефферс об его сыне. Бедняка ждал меня уже полчаса. Я думаю, никому не придет в голову обвинять меня, будто я когда-нибудь себя щажу. Но, право же, не могу я все делать сразу. А что Фанни ради меня пришлось до моего дома, так тут немногим более четверти мили. Я не думаю, что моя просьба оказалась чрезмерной. Как часто я хожу туда и назад по три раза на дню, ранним утром и поздним вечером, да и в любую погоду, и слова не говорю. Я хотел бы, чтобы у Фанни было хотя бы в половину ваших сил, сударыня. Ежели бы Фанни постоянно не пренебрегала моционом, она бы не уставала так уж скоро. Она вон уже сколько времени не ездила верхом, а я убеждена, что когда она не ездит верхом, ей надо бы ходить. Если бы она перед тем каталась, я бы не стала ее посылать, но я думаю, что после того, как согнувшись срезала розы, ей это пошло только на пользу. Ведь после такого рода усталости лучше всего освежает прогулка пешком. Солнце, правда, было горячее, но вовсе не такая уж стояла жара. Между нами говоря, Эдмунд, — сказала она, многозначительно кивнув в сторону его матери, — весь вред был от того, что она срезала розы и склонялась по цветнику. «Боюсь, так оно и есть», — сказала более чистосердечная леди Бертрам, услыхав эти слова. «Очень боюсь, что виной головной боли цветник. Такая была жара, что и умереть можно. Я сама едва перенесла ее. Сидела и звала мопса, не хотела пускать его на клумбы, и то едва выдержала». Эдмунд не сказал дам более ни слова, но, тихонько пройдя к другому столу, на котором еще стоял поднос с ужином, принес Фанни стакан Мадеры и чуть ли не весь заставил выпить. Она бы рада была отказаться, но из-за слез, вызванных сменяющими друг друга чувствами, пить было легче, чем разговаривать. Досадуя на мать и тетушку, Эдмунд пуще того сердился на себя. Он забыл Фанни, и это хуже всего, что сделали они. Если они должным образом подумали, ничего бы худого не случилось. Но 4 дня подряд она была оставлена без внимания, не имея никакого выбора ни в обществе, ни в моционе, не имея никакого повода отказаться от всего того, что могли с нее спросить ее неразумные тетушки. Стыдно ему было от мысли, что 4 дня подряд у нее не было возможности кататься верхом, и он дал себе зарок, что хотя ему очень жаль лишать мисс Кроуфорд удовольствия, ничего подобного никогда больше не случится. Фанни легла в постель с таким же тяжелым сердцем, как в первый вечер по приезде в Мэнсфилд-парк. В ее недомогании отчасти было повинно и состояние духа, потому что вот уже несколько дней она чувствовала себя заброшенной и пыталась побороть недовольство и ревность. Когда она полулежала на диване в дальнем углу, где укрылась от всех взглядов, душа у нее болела куда сильнее головы, а из-за внезапной перемены, которую вызвала доброта Эдмунда, она едва была в силах совладать собой.